Почему же все-таки Сталин решил поменять резко? Мы уже сказали, что в результате войны резко возросли антирелигиозные настроения. Наоборот, потухли антирелигиозные настроения. Немножко загорелся. Вот. Именно война показала, что народ религиозен. Народ остался религиозным, и вот это десятилетие атеизма воинствующего потерпело полный крах. Кроме того, политика вермахта, политика фашистов на оккупированных территориях, она была в пользу религии. Мы сейчас немножко об этом скажем. И, кроме того, на повестке дня стояло изменение отношений с Америкой и Англией. Что касается политики, то на самом деле Гитлер ни в коем случае, ни Гитлер, ни Гайдер, ни Гиммлер, они не были ни христианами, ненавидели любую религию. Наоборот, они мечтали вообще уничтожить христианство и создать одну уникальную религию для людей. Да? Вот. Но и вообще замечательно было бы, Гитлер, например, мечтал, чтобы в каждой деревне была своя секта. Так, чтобы люди не могли объединяться, и проще было ими манипулировать, да, чтобы не было, ничего не было связано с иудаизмом. Вы знаете, что нацизм, он антисемитский корень, антисемитский фактор очень сильный, да. Но и вот на совещании в Берлине было поставлено перед оккупационными задачами властями на оккупированных территориях Советского Союза две задачи. Первая, во-первых, поддержка церквей, особенно церквей меньшинства. Специальная была политика поддерживать баптистские, писяннические, старообрядческие общины. Для, почему? Как бывшие гонимые, и чтобы как-то консолидировать их и внедрять людей в баптистские общины для того, чтобы получать информацию. Чтобы эти общины были, но они не сильно влияли. И, собственно говоря, к осени 42 года практически в каждом районе были молитвенные дома открыты. Обычно туда ходили и славянское население, туда же ходили молиться солдаты вермахта, офицеры вермахта. И хотя особенно на территории Курской, Смоленской, Ленинградской, Воронежской и других областях. Вот. 9 тысяч православных храмов было открыто на территории, оккупированных территориях. И было разрешено делать такие вещи, как выпускать газеты. Были регионы, где было даже евангельское радио. Христианское. Почему не православное? Евангельское радио разрешено. Были регионы, где были даже библейские курсы. Были, вот. Были массовые пробуждения. На территории, например, был такой знаменитый пресвитер Алексей Зернов. Легенда нашего братства, когда он умер, по паспорту ему было 116 лет. Сколько он прожил, на самом деле, никто не знает, потому что говорят, что он убавил себе годы. Там, в общем, сложная очень ситуация. Так вот, он отсидел очень много, он отсидел в сумме, наверное, лет 20. И вот он во время войны ходил по оккупированным территориям в Восточной Украине, рукополагал пресвитеров и создавал церкви. Кстати, многие церкви существуют до сих пор, им созданы, и пресвитера трудились очень долго. Ну, понятно, что сейчас никого живых нет. Один из тех, кого он рукоположил, был знаменитый Кияшко, пастор Донецкой церкви. Чем интересен Кияшко, потом его призвали в армию, и за форсирование Днепра ему присвоили звание Героя Советского Союза. А он пресвитер баптистский. И все знали, в личном дуэле было написано, что это баптистский президент. Причем его подвиг описан и у Жукова, и у Рокоссовского, и в мемуарах Москаленко. То есть, если брать, там упоминается имя Дмитрия Кияшко. Вот. И в последний момент, когда уже должны были награжу дать, ему не дали эту награду. То есть, ему не дали эту награду, но... Указ о присвоении, он так в архиве лежит, и, в общем-то, вот такой интересный парадокс, да. В Днепропетровске, в тот момент на оккупированной территории, тысячная церковь, да, тысяча человек, баптистская церковь в этом городе, на оккупированной территории. Шестой всеукраинский съезд прошел в Днепропетровске на оккупированной территории, и потом все организаторы съезда получили 10 лет лишения свободы после войны. Они все отсидели, ну, кто в Бургуте, кто еще где-то. Таким образом, вот это вот всплеск, это изменение политики очень серьезно повлияло. И вот это воззвание, которое я вам показывал, оно раскидывалось прежде всего на... Их доставляли партизанские отряды, и партизаны подкидывали вот эти воззвания Временного Совета и на молитвенные дома. Потом, после войны, очень долго будут выкорчевывать спецслужбы это пробуждение основателей Украины, Брянщине и так далее. Что интересно, что следующий момент – это изменение отношений США и Англии. И, конечно, трудно переоценить ленд-лиз. То есть сегодня уже всем известно, раньше это отвергали, сейчас знаете, что трудно переоценить, сколько помощь союзников танками, нефтью и так далее для победы. Но вот в соглашении удалось Литвинову, который вел переговоры, это нарком внутренних дел, все-таки было написано о свободе религии. То есть один из условий помощи союзников была свобода религии. И интересно, что вопрос вообще очень был сложный, потому что Сталин ужасно не хотел, чтобы вопрос свободы религии вообще включали как отдельный пункт документов, но тем не менее удалось протащить этот пункт, и на Тегеранской конференции 43-го года уже было сказано, что у нас свобода религии. Если посмотреть по датам, потому что прямых документов в архивах нет. Вот прямых документов, что изменить вероисповедную политику там, к Тегеранской конференции или там еще, не нашел ни одного. То есть я специально искал, перерывал телеграммы, публикации, не нашел. Но если брать косвенные, вот именно взять, так сказать, косвенные вещи, то есть сравнить по датам встреч, по датам, то вот совершенно четко ясно, что Сталин спешил легализовать религию именно к Тегеранской конференции. Потому что для него очень было важно решение вопроса открытия второго фронта. И, конечно, в первую очередь, тут надо говорить о православии. Да, немножко православия мы будем касаться, потому что нам нужно с чем-то сравнивать. В 1942 году, военный год, только-только так отбили от Москвы фашистов. И вдруг советское правительство выпускает тиражом 50 тысяч экземпляров. Вот такую толстенную книжку. «Правда о религии в России», с фотографиями, проложенные папиросы, вот эти вот паспорту, бумагой, толстенная книга, которая говорит, что вообще в религии все замечательно. Книга была выпущена на 4 языках, на немецком, английском, французском и русском языках, и именно и широко распространялась по западным странам. «Правда о религии в России. На Пасху 42 года был отменен в Москве комендантский час. Впервые за много-много лет разрешили людям идти в храмы. Кроме того, открыли специальный счет для патриархии, для того, чтобы они могли собирать деньги на помощь фронту. Потому что по закону 29-го года организации религиозные не имеют права юридического лица, не имеют права владеть собственностью и не имеют права иметь банковский счет. Так вот, вопреки этому закону, в феврале 43-го года Сталин приказал открыть расчетный счет для патриархии. В 43-м году Московская патриархия выпускает такую большую книжку, таким форматом, полноцветную, «Русская православная церковь. Великая Отечественная война». 43-й год. Только Курская битва еще не была. 43-й год, где они помечают все послания Сергия и других к Сталину и вообще все публикации. Интересно, что я когда мне удалось купить эту книжку на одном аукционе, а это сейчас библиографическая редкость, вот эти книжки показывают из моей библиотеки, вот, я сравнил послания с теми посланиями, которые писал правительству Временный совет евангельских святых баптистов, и у меня получилось, что все послания написаны как будто под копирку. Я пока не могу сильно ничего доказать, но вот такое вот элементарная герменевтика уже показывает, что, скорее всего, они согласовывались с какими-то одними и теми же дядьками. Вот. 4 сентября ночью 43-го года состоялась историческая встреча Сталина с местоблюстителем Сергием. И там еще был Алексий, это митрополит Ленинградский и Новгородский. К Сталину православных иерархов привезли ночью. Присутствовал на встрече полковник Карпов, будущий председатель Совета по делам религиозных культов, и еще несколько человек. И Сталин спросил Сергия, что нужно, чтобы начала функционировать церковь. Ну, говорит, нам нужно вообще-то собрать собор патриарший, который был разогнан в 18-м году большевиками. И нам нужно избрать патриарха. И сколько нужно для того, чтобы собрать собор? Ну, он говорит, что, ну, наверное, несколько месяцев, может, месяц. Потому что все архиереи-то у вас в тюрьме. Ну, Сталин сказал, ухмыльнулся в усы и сказал, а если применять большевистские методы? Через 3 дня собор открылся, все архиереи сидели за столом. То есть, вот фотография, кажется, этого собора, да, архиереи. Это фотография, в общем, то, что я показываю фотографии, это относится к этим событиям, так или иначе. Да, у меня есть слабость к фотографиям. Вот, потому что я считаю, историю нужно как-то визуализировать, потому что ее скучно слушать без картинок. Я в одной учебном заведении читал, первый раз у меня были PowerPoint, и вдруг какая-то там сбой был, и какая-то лекция была без слайдов. И вдруг одна девочка, там студентка, говорит, Алексей Валерьевич, а картинки будут? Это было в Донецком христианском университете еще давно. Вот. И вот, собственно говоря, собор собрался, и собор, было 19 архиереев, если учесть, что из них 15 были отпущены на свободу, перед этим их прямо привезли, можно сказать, с нар, то, в общем-то, это, в общем, можно понять, что в условиях войны это серьезная достаточно вещь, да. И там на этот собор избрал Сергия патриархом всей Руси, митрополита Сергия. И этот же собор постановил выпускать журнал Московской Патриархии. Журнал вышел в 43-м году, первый номер. Нашли деньги, вышел и выходит до сих пор. И был еще издан православный календарь в том же 43-м году на 44-й год. Это в тот момент, в военное время, это колоссальное дело. 8 октября был образован совершенно новый орган, которого не было до этого в номенклатуре советской. Это Совет по делам Русской Православной Церкви. Фактически это Министерство по делам Русской Православной Церкви. И вот там самый полковник Карпов, который бывший полковник государственной безопасности, который дослужился до генерал-майора на этом звании, будучи, он возглавил вот этот совет. Карпов вообще очень интересная личность. Он в ЧК с юных лет. Значит, мемуары вспоминают, что он отличался на допросах тем, что бил табуреткой по голове, значит, допрашивал, пока, значит, тот не начал, начинал давать показания. Такой у него был очень интересный метод. Разговор с оппонентом. Табуретка была тяжелая, Карпов был сильный. В общем, обычно показания давали. Вот. Поэтому вот такой человек. Но Карпов мечтал о том, чтобы вообще всю религию объединить под этим советом, но у него не очень получилось. И вот патриарх Алексий I, конечно, интересный очень человек, который был избран на этом соборе, и вот. Но таким образом была легализована. Да, церкви было, православной был отдан монастырь Троицко-Сергиевская лавра. Был, Сталин лично отдал Алексию особняк бывшего посла, немецкого посла в Москве. Это особняк в Чистом переулке, до сих пор там резиденция патриарха. Именно в том же 43-м году была открыта семинария в том же 43-м году. То есть вот так буквально за какое-то была легализована, были, скажем, отработаны какие-то позиции. Но кроме православных было много других религий, течений, и сейчас существует на территории страны. И Карпов мечтал все это дело под себя подмять, поэтому очень долго шла возня, почти полгода, видимо, вот этих номенклатурных кругах. И в мае 44-го года Совнарком создает Совет по делам религиозных культов при Совете Министров, при Совете Народных Комиссаров. Еще не было Совета Министров, это позже будет, после войны. Вот. Значит, назначен был Зайцев, но буквально в мае Зайцев куда-то исчез. Мы так и до сих пор не можем понять, что это была за фигура. И был назначен Игорь Витальевич Полянский. Какая была роль этого совета? Собственно говоря, вот этот совет по делам религиозных культов будет с этого момента играть очень важную роль в жизни нашего братства. Потому что именно он будет курировать все, что относится к неправославной религии. Собственно говоря, как был создан совет? Структура совета была создана по принципу номенклатуры, которая уже существовала в Советском Союзе и выработана в 30-е годы. То есть есть совет в Москве, есть уполномоченные на местах, есть в республиках, в областях, в районах, в краях. То есть такой вертикаль власти. Интересная особенность была этого совета, что вот этот уполномоченный совета по делам религиозных культов подчинялся напрямую Москве. Он не подчинялся местному обкому, он не подчинялся местному КГБ, хотя многие из них были отставными, как называли, религоведы в штатском. Вот. офицерами спецслужб. Он подчинялся напрямую куратору в Москве. Поэтому это делало работу совета независимой от местной номенклатуры. То есть очень высокий статус, представляете, да? Вот. Следующий момент. Все центральные учреждения Советского Союза должны были с Советом по делам религии согласовывать свои действия. То есть сам Совет тоже согласовывал с другими свои действия. Что и Совет имел право требовать от исполкомов, скажем, выделения земли, зданий, материальных ресурсов для религиозных культов. Задача Совета была не потушить религию, как многие пишут. Задача уполномоченного была не бороться с религией, как сейчас пишут многие наши братья. Хотя казалось, что они это делали на самом деле. Задача Совета была легализовать подпольные группы религиозные, вытащить их на поверхность. Потому что власть понимала, что с подпольными группами бороться практически невозможно. В 20-е годы был такой случай, очень интересный, просто к примеру. В 1921 году ЧК в Сибири издало распоряжение закрыть все молитвенные здания. Закрыть все церкви Сибири. Баптистские, евангельские, адвентистские, пятидесятнические. Что сделали? Что произошло? Вся Сибирь разделилась на тройки. Ну, больше трех не собираться по закону, да? Сейчас мы... Почему мы сейчас... Бог, мы говорим, почему у нас три? Ну, где двое? Мы тут же нашли библейское обоснование, где двое или трое во имя мое, там и я с ним, да? И Бог любит Троицу, и вот Трое – это самый идеальный вариант. Но на самом деле корни этого постановления лежат в решении ВЧК, что больше трех, если вы читаете Библию больше, чем три человека, то это статья, а меньше трех. Вот. И вся сибирские церкви разделились на тройки. И вдруг Сталин, он лично занимался этим вопросом, в то время как секретарь ЦК, он схватил за голову. Их не переловить, их нельзя контролировать, на них нельзя влиять, их нельзя уничтожить. Ну, представляете, да, вот все на тройке. Их нельзя никак. И поэтому очень быстро отработали назад. Но идея больше трех не собираться все равно осталась во всех службах. Поэтому вопросы было не загнать религию в подполье. Этим занимался другой орган. Этим занималось НКВД, КГБ, 5-е управление КГБ и так далее. Совет по делам религиозных культов занимался вытаскиванием религии из подполья. Легализации, заставить религиозные объединения исполнять советские законы, а исполняв советские законы, уничтожить, ну, они были, чтобы она уничтожилась естественным путем. Да? Вот. Иван Васильевич Полянский, к сожалению, много лет ищу его фотографию, так и не могу найти нигде, пока не нашел его фотографии. Значит, участник гражданской войны с 21 года в спецслужбах ВЧК, ГПУ, НКВД, МВД. Значит, в 44 году начальник 2-го управления НКБ, то есть Комитета государственной безопасности, и назначен одновременно председателем Совета по делам религиозных культов. То есть вот то, что мы говорим. Именно ему было поручено заниматься культами. Политбюро этот вопрос курировали два человека, могущественнейших человека в Советском Союзе. Это Вячеслав Михайлович Молотов, второй человек после Сталина. На самом деле все думают, что Берия. Ну, реально второй человек был Молотов в тот момент. Да? Кстати, прожил огромную жизнь. Умер в 93 года. Написал мемуары. Ходил в театр. И в 92 года еще ходил в театр и подавал дамам пальто. То есть при всем при том, что Молотов хотя был в опале. И второй человек, Климент Ефремович Ворошилов. Абсолютно два разных антипода. Молотов знал иностранные языки, он был образованный, он был европейским человеком по своим взглядам. Он коммунист, но разные взгляды. Да. Климент Ефремович никогда ничему не учился. Это был такой шашкой наголо человек, который, в общем-то, проигрывал все битвы, кроме аппаратных и кроме номенклатуры, то, что он чуть ли не сдал Ленинград, пришлось туда Жукова срочно, потому что он был достаточно бездарным военным, но очень хитрым интриганом и специалистом по аппаратным и играм. Кстати, прожил тоже большую жизнь. Значит, в этот же момент одновременно с открытием, с учреждением этих двух советов в 1944 году Совнарком принимает легендарное постановление о порядке открытия молитвенных зданий религиозных культов. Почему оно так важно, это постановление? Дело в том, что по закону 1929 года, еще раз повторюсь, друзья мои, это очень важно. Все эти постановления были в рамках закона 29-го года о религиозных культах. Этот закон никто не изменял, там были разные вопросы применения. Значит, все религия должна была быть только в молитвенных домах, внутри молитвенного дома. Неважно, какая иудейская, мусульманская, православная, старообрядческая, там какие-нибудь экзотические вещи, да, только внутри молитвенного дома. И она должна быть умереть в молитвенном доме. То есть вот отсюда вся битва с миссионерством, вся битва со многими вещами, мы о ней будем много говорить. Как открыть молитвенный дом? Как открыть мечеть, как открыть баптистский дом молитвы, как греко-католический, например, или армяно-григорианский. Для того, чтобы открыть молитвенный дом по этому постановлению, оно действовало до перестройки, нужно было 20 дееспособных граждан. Так называемая двадцатка, легендарная, слышал кто-то, может быть, папа-мама рассказывал, или старый пресвитер, да, двадцатка. То есть избираются, находятся 20 граждан этой конфессии, не лишенные по суду избирательных прав. Чтобы само по себе в то время в Советском Союзе, после репрессий, после того, как многие отсидели по 58 статье, было очень сложно. Попробуй найди 20 мужиков или женщин, которые подпишутся, поставить свои фамилии, и они еще проходят, у них нет 58 статьи, у них нет судимости, у них очень сложно, да, особенно если брать евангельских христиан, баптистов, да. И вот эта двадцатка ходатайствует перед уполномоченным, тот ходатайствует перед подселением и ищут помещение, согласовывается с пожарниками, согласовываются со всеми службами, санэпидстанции и так далее, открываются молитвенные здания. Ну, понятно, что для православных и других конфессий это только культовые здания, ну, то есть вот в старой церкви, а для нас ходили все, что угодно, лишь бы давали жить. Вот. И поэтому сама процедура открытия молитвенного дома была очень сложна. Она могла занимать несколько лет. А вне молитвенного дома собрания запрещены. Там можно было арендовать частные, но это уже другая вещь. И вот, собственно говоря, в июле, и вот то есть вся законодательная база для организации, легализации, союза легализации нашей была создана. И в июле 44 года Игорь Витальевич Полянский отправляет Молотову докладную, что, в общем-то, надо бы созвать совещание евангельских христиан и баптистов для того, чтобы вот эту созданную явочным порядком структуру как-то узаконить. Потому что с православными все просто. Архиереи решили, все подчинились, да? А вот с нами-то проблема. Да, мы же в царстве досвященства, да? Мало ли вы что-то решили, братья, наверху. Мы тут все знаем, у нас у каждого Библия, у нас у каждого Дух Святой. А если брать еще, если мы еще там такие харизматически настроенные, да, мы сейчас об этом поговорим еще, то еще мы еще не подчинимся, да, мы сами с усами. Вот. И поэтому нужно каким-то образом было легализовать. В традиции евангельско-баптистского движения все вопросы решались только на съездах. И высшим органом Союза был съезд. Вообще, это очень интересная вещь, братья. История вообще союзов в Российской империи. Я этим занимаюсь уже несколько лет, и у меня вот... Я бы больше об этом рассказывал, на самом деле, чем о послевоенной истории. Союзы. Первый союз создавался в 1884 году. В 1884 году российский. До этого были немецкие всевозможные из русских немцев. Они создавались всегда под задачу. То есть задача евангелизировать Россию. Под нее создается структура. Да? Есть задача расширять движение. Под нее создается другая структура. Вот. И, но в данный момент задача была очень интересная. Нельзя было евангелизировать. Нельзя было расширять движение. Да? Нужно было элементарно выживать. Власти нужно было влиять на движение, как-то управлять движением, как-то вот держать его под контролем. И им нужен был свой союз. И поэтому здесь была стычка двух интересов. С одной стороны, нужно было выживать, нужно было каким-то... И с другой стороны, нужно было управлять. И поэтому власть пошла на то, чтобы придать вот этому управлению некую легитимную форму. Хорошо это или плохо? Ну, так случилось, да? Поэтому некоторые говорят, ну, это вот власть создала союз, он нелегитимный. Но мы понимаем одну вещь, да? Особенно мы с вами библейские люди. Мы любим Писание. Мы читаем, что сердце царя в руке Господа, да? И иногда, это не иногда, а часто в истории христианства Бог действовал через людей, которые, в общем-то, никакого отношения к Богу-то и не имели на самом деле, да, им казалось, да. Поэтому вот то, что случилось в 1944 году, то на самом деле не поддается, возмущает сам факт, что это власть, но решение, которое было принято, ни у кого не вызывает никаких сомнений. Последующие решения критиковались, отменялись. Но вот это решение, которое было принято в октябре 1944 года на совещании, ни у кого не вызывает сомнений. Итак, 26 октября 1944 года в Москве опять же идет война. Нужно было пропуска, нужно было приехать, нужно было собрать людей. Причем нужно было собрать людей из двух союзов, союза евангельских христиан и союза баптистов. И все-таки собрали 35 человек, 15 баптистов, 29 евангельских, уже интересное соотношение, и даже было 7 сестер. Причем интересный парадокс, что именно от баптистов была одна сестра, делегат. Хотя царственное, ну, служение женского баптистов не было братьев, да. Ну, коротко, да, еще раз повторюсь, я начинал говорить, начиная еще до революционных времен, исторически в России существует, в Российской империи существовало два союза. Союз баптистов, созданный в мае 1884 года, мы недавно 130 лет, менял название. Сначала Союз баптистов Южной России, потом Союз русских баптистов, потом Союз евангельских баптистов, потом Союз баптистов СССР. То есть он менял свое название, но суть оставалась сутью. Это была такая мощная миссионерская организация, которая очень быстро, буквально с 1884 по 1926 год, выросла там с нескольких сот человек до 400 тысяч человек, да, 140 церквей до 3500 церквей за счет миссионерской направленности. Этот союз был сугубо миссионерский. Первый председатель, который стал получать зарплату, это был Галяев, через 25 лет создания союза. Зарплату в союзе получали только миссионеры. Оплата миссионера была 600 рублей годовых. Хорошо сидите? Пересчете на цены января 2016 года 1 150 000 в год. Хорошо сидите, да? Представляете, какие огромные деньги получал миссионер. Не получали никакой аппарат, никакой президиум, никто зарплату не получал. Зарплату в Баптистском Союзе до 1910 года получали только миссионеры. Вот. Но это отдельная тема, если интересно, там расскажу как-нибудь, у меня, я об этом могу много говорить. Вот. Этот союз много раз трансформировался, и в 1935 году власть закрыла Союз баптистов, обезглавив полностью все правление, конфисковав здание. Но союз закрыла, а людей-то не расстреляли, поэтому он существовал. В 1909 году Проханов создает Союз евангельских христиан. В 1909 году. Баптистский союз. В 1911 году союз Проханова вошел во Всемирный союз баптистов. И Проханов был избран одним из вице-президентов союза, Всемирного союза баптистов от России. И 19 лет занимал эту должность. Много, да? Вот, от России. Союз по вероучению совершенно баптистский, но этот союз сразу же начал воровать церкви и людей Союза баптистов, и поэтому братья из Союза баптистов очень сильно возмутились от такой деятельности. Есть одна вещь, которую никто не рассказывает, и Проханов нигде не описывает в своих мемуарах, но документы говоря потом, в 1906 году на съезде баптистов Проханов избирают в правление Союза русских баптистов. И для правления Союза баптистов создание Проханова Союза евангельских христиан выглядело как что? Раскол, отделение. Да? Поэтому отношения соответствующие. Да? Проханов, почему создавал союз Проханов? Не потому, что он хотел власти. Никто об этом не говорил. Он баптист, он сын кассира. У его отца хранилась миссионерская касса. Сам отец пострадал от репрессий. То есть, как бы, Проханов баптист Баптистович, в нашем понимании. Почему он создавал баптистский новый союз? Дело в том, что подросло другое поколение людей, которые не вписывались в те условия, не вписывались в парадигму, потому что баптистские церкви были в основном молоканского толка. Очень законнические, ну, говоря, вот. Ты, сколько тебе лет? 45, молод еще посиди. Вот. Ну, грубо говоря. А это был период, когда было очень много образованной молодежи, и было евангельское движение, независимо от Баптистского союза, это Пашковское, ну, вот это вот движение. И именно это движение хотел объединить Проханов, он хотел реформацию России через реформацию личности. То есть разный подход, да, вот. И эти два союза уже в 12 году начали, то есть через три года после создания Прохановского союза, эти союзы начали договариваться об объединении. Проблема объединения была не вероучительная, а проблема отлученных. Потому что союз евангельских христиан принимал отлученных из Баптистского союза, Баптистский союз принимал отлученных из Евангельского союза. Ну, с харизматами у нас похожая ситуация, да? Ну, может, не везде, но кое-где, да, это проблема, это проблема. И говорит, мы их отлучаем, как мы с вами вечерю будем совершать, это, ну, понимаете, да. И это была проблема, которая была все эти годы. И церкви, вот, это проблема. В 1920 году был совместный съезд, и договорились братья об условиях объединения. И даже на совместном заседании в июне 1920 года было объявлено, что мы объединяемся. Но потом начались споры, где будет, кто будет председателем и где будет контора. Ну, я так условно говорю, да? И не договорились. И, вот скажем, Юрий Сергеевич Грачев, который был служителем в Самаре, да, и некоторые другие братья, они высказывали даже такие мысли, Савинский Сергей Никитович. Ну и у меня такая мысль периодически, как у служителя. Я еще и служитель, кроме того, я историк, я еще служитель церкви. Вот. У меня такая мысль духовная, ну, как бы, что, может быть, и репрессии-то накинулись на наше братство, что вот два родственных союза, ну, мягко говоря, кушали друг друга, враждовали друг с другом, поливали друг друга. Может быть, это одна из причин. Опять же, это за скобками истории. Это уже вопросы, наверное, такого пасторского богословия. Да? Это уже вопросы, наверное, относятся... Ну, мы на небе узнаем. Ну, это, в общем-то, может быть, да, увлечение. Ну, вот, и поэтому, когда объявили вот это совещание и слияние, все восприняли эту весть с громадным энтузиазмом, потому что это как бы стихийно, это уже произошло, нужно было оформить. И на совещании была первая принята резолюция по вопросу слияния. Интересно, что там было сказано, что забыть все разногласия в прошлом, объединить два союза в один союз, евангельских христиан и баптистов. Он так назвал, всех ИБ он назывался. Интересно, что очень многие вещи подвергаются сомнению сегодня, пересмотру, да, учительные и так далее. Но вот вопрос слияния ни у кого не вызывает сомнений. 70 лет прошло, да, три поколения сменилось. Вот ни у кого этот вопрос... Были разные движения четырех баптистов, сейчас появились какие-то евангельские христиане, обиженные на весь мир, да, вот, которые свой союз создают. Но это уже другая история, это уже постсоветская история, это, мне кажется, битва за власть и деньги, больше ничего. Да. А вот это вот вопрос слияния, что вот вопрос евангельских христиане-баптисты, как они назывались в 1946 году, ни у кого не вызывает никакого сомнения. Поэтому мы можем сказать, что это вот свершилось некое. Потому что многие вещи рассыпаются очень быстро. Вот. И, но дальше вот пошли. Остальные пункты решений были очень нехорошие, мягко говоря. Совещание. Потом это совещание назовут съездом, уже задним числом. Принято положение о союзе. И это положение всего на одной страничке было напечатано. Что сразу было, всех напрягло и напрягает, и напрягало 20 лет последующих. Вот этот избранный всех ИБ, вот это братья Союза, был руководящим органом, непереизбираемым. И съездов не предусматривалось. То есть мы избрали. Почему? Но очень много причин. Первая причина, тогда, в те годы, вообще никаких съездов не проводилось ни в одной организации. Ни в партийной, ни в комсомольской, ни в профсоюзной, ни в клубе шахматной игры, нигде. Власть разрешила или создавала руками братьев новый союз по номенклатурной схеме, которая была организована. Любое объединение, любое министерство, любое общественное объединение Советского Союза того времени. То есть не создавалось что-то уникальное, да? Не создавалось какое-то, создавалась номенклатурная система. Есть управляющая верхушка, есть церкви, работает. И это был камень, который потом играл все время, особенно он, скажем, была взрыв 60-е годы уже. Следующий момент, о котором надо говорить, что положение? Вот интересно очень, что вопросы вероучения вообще не обсуждались. Вообще не обсуждались, они начнут обсуждаться только в 60-е годы. Вопросы литургические обсуждались. Понимаете слово литургические? Почему? Потому что литургика у евангельских и у баптистов была немножко разная. Скажем, у баптистов было обязательное рукоположение. Нерукоположенный служитель не может совершать хлебопреломление, не может крестить, не может ничего делать. У евангельских в порядке вещей было нерукоположенное служитель. Как совершалось рукоположение? Евангельские обычно возлагали руки на крещаемых поднятием рук. Баптисты обязательно клали руки на голову. Следующий момент, как ломали хлеб. Баптисты ломали сначала на три части, потом на куски разносили. Евангельские ломали на три части, и каждый отламывал хлеб. Вот когда хлеб шел, каждый отламывал кусочек хлеба. Значит, опять же, я уже сказал, что только рукоположенные могли совершать у баптистов, у евангельских могли так. Сегодня ты совершаешь крещение, завтра ты совершаешь счастье, то есть брат такой-то, это никакого значения не имеет. Вот в этом положении вся литургика с этого момента взята баптистская. Вся литургика. То есть вот теперь рукоположение обязательно, но и возложением на карты, и поднятие над всеми считаются одинаковой силой. Ну, дальше хлеб ломать на кусочки, но в некоторых общинах, кстати, до сих пор ломают сначала на 3 части хлеб, может, видели где-нибудь, а потом на кусочки пресвитера ломают, да? Сначала на 3 части. Это такой синтез евангельской литургики с баптистской литургикой. Вот. То есть вся литургика была взята у баптистов. И избирается состав вот этого всех Б, как его сначала. Причем очень интересная вещь. Всех Б – это вроде бы название Нового Союза, но когда говорили «всех Б», имели в виду вот это правление избранное. Там «всех Б» в Москве, а мы не «всех Б». Кстати, очень интересно, до сих пор почему-то считают, что «союз» там, на Варшавке. Ну, это где сейчас офис РСХБ. Я проработал в офисе РСХБ 14 лет. И всем говорю, да не мы, мы канцелярия, председателя. «Союзы» здесь, на местах, церкви. Вот до сих пор вот, посмотрите, вот, у всех Б. В чем я уже говорил, что всех Б был непереизбираем, и туда вошли Житков, председатель, я уже говорил. Кстати, по сценарию спецслужб Орлов должен был стать председателем, и в черновиках Орлов стоит председатель. и даже поздравительные телеграммы Орлову как председателю. Но, видимо, здравый смысл в какой-то момент что-то случилось. Яков Иванович был избран председателем. Галяев от баптистов, младший Галяев, сын, и Орлов от евангельских, заместителем председателя, Малин, баптист, казначей, Карев, генеральный секретарь от евангельских, Андреев, Подковский, лемендант, Андреев, евангельский, Подковский, лемендант, баптисты. Таким образом, примерно поровну, значит, Подковский очень и Малин умрут через несколько лет, лемендант уедет в Прибалтику, и фактически получится, что весь, так сказать, московская команда, это были все евангельские христиане. То есть, и некоторые исследователи говорят, мол, мы специально отдали литургику баптистскую, чтобы занять, ну, не знаю, вот я не буду. Так, у нас перерыв.